На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Тема сегодняшней беседы – «Не убегай от Иезавели». Божье намерение о каждом верующем заключается в том, чтобы иметь полный контроль над его или ее жизнью посредством силы и могущества Святого Духа. Библия ясно указывает, что наше хождение должно руководствоваться Господом. Давид свидетельствовал: «На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их». Но твоя жизнь не будет под контролем, если ты являешься жертвой духа боязни, вожделения, уныния или депрессии. Если ты постоянно атакуем мыслями о безнадежности или чувствами недостоинства, твоя жизнь не находится под контролем. Если что-то из упомянутого отображается в тебе, я молюсь, чтобы Дух Святой этим словом коснулся твоей души и побудил тебя к сопротивлению. Бог хочет, чтобы ты противостал дьяволу и очистил все отданные ему территории. Я хочу показать тебе, как один из самых сильных, благочестивых мужей во всей Библии на время потерял контроль в своей жизни и как он получил его обратно. Это история об Илии. Бог сказал этому могучему пророку созвать вместе 450 жрецов Вааловых и 400 пророков Дубравных на горе Кармил. Бог имел состязание, решительную конфронтацию с дьяволом. Тогда решалось, кто будет достоин поклонения – языческие боги или Иегова Бог. Вы помните, как огонь Господень не спал с небес и пожрал жертву на жертвеннике Илии и поглотил воду, заполнявшую ров вокруг жертвенника? Когда находящиеся на духовном распутье верующие увидели это, то пали на лица свои и прославили Бога. Тогда эти люди воспылали священным гневом, потому что они были так обмануты, подвержены негодному идолослужению, которое держало их в узах рабства. Тогда они схватили тех 850 языческих жрецов и умертвили их всех. Между тем, Илия сказал царю Ахаву: «Приготовься к дождю». И пророк, взошед на гору, вымолил сильный дождь, прекративший засуху, и тогда Дух Божий сошел на него, и Илия бежал перед колесницей Ахава 16 миль обратно ко дворцу в Изриэль. Писание говорит: «И была на Илии рука Господня». И действительно, никакой человек не мог бы сделать ничего подобного без Духа Божия, могущественно почивающего на нем. Личная борьба Илии началась у ворот Изриэля. Когда Илия пришел в Изриэль, то остановился перед городскими воротами и не хотел войти вовнутрь. Он изображал то место, где многие из нас, находящихся прямо сейчас за воротами зла, отделенные от греха, огражденные от всех врагов. До этого места Илия был в полном контроле над своей жизнью. Он был возвышен, бесстрашен, ревновал о Боге и ненавидел идолослужение. Его молитвы были побеждающими. Ни одно из его слов не упало на землю просто так, и Бог чудеснейшим образом употребил его. Илия одной рукой поколебал все силы ада. Мы не знаем, о чем думал Илия, когда сидел снаружи городских ворот, но мы знаем, что он был, как написано, человек, подобный нам. Он был просто человек, несмотря на то, что он только что совершил. Я верю, что Илия сильно надеялся, что Бог довершит начатую им работу, низвергнет все идолопоклонничество из народа. Он, наверное, думал, может быть, те праведники, которые видели ниспадающий огонь, поднимутся и изгонят Иезавель из ее дворца. Конечно, она боязлива. Она, наверное, упаковывает сейчас свои вещи и приказывает подать карету прямо сейчас. Могут возникнуть мятежи на улицах, и люди будут нуждаться в голосе пророка, когда все начнет рушиться. «Я должен быть здесь». Может быть, так думал Илия. Пока он находился за городом в ожидании Божьего действия, Илия чувствовал себя очень важным, очень необходимым и сильным в Боге. Но, возлюбленные, вы можете переживать что-то подобное, как Илия на горе Кармил, не спровергая крепости, превозмогая в молитвах, вырывая души из сатанинских когтей и, однако, тотчас пережить большое падение. Самое уязвимое положение в нашей жизни, как христианина, бывает сразу же после того, как вы пережили великую победу. Много пасторов, евангелистов и обыкновенных членов церкви, бывших в сильном употреблении Божьим, упали, потому что стали неосторожными и самодовольными в час их силы. Они думали, что они уже получили такую возможность у Бога, где стали недосягаемыми для атак, и что они могут справиться совсем без всяких затруднений. Но разгневанный дьявол двинулся вперед при первом знаке их самодовольства. Он вспрыснул в их умы духовную гордость, и они упали, так как не были к этому готовы. Та же самая гордость была в Илии. Истинное содержание его сердца открылось позже, когда он прятался в пещере на горе Хариф. «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». «Я». Только один такой хороший, Господи. Только я остался один в Израиле, кто еще сражается за Тебя. Две разные битвы отражаются в этой истории. Битва на горе Кармил никогда не происходила между Ильей и Изавелью. Она была между Богом и дьяволом. Илия был исполнен Духа Божия, а Изавель была одержима сатаной. Эта битва была между силами ада и Божьими обещаниями. То, что Он, Бог, всегда одержит победу и Божьим обобщенным телом на этой земле. Это такого вида война, в которую большинство из нас теперь вовлечены. Это битва за моральную нравственность. Это битва между Церковью Иисуса Христа и работниками беззакония, участниками абортов, торгашами наркотиками, гомосексуалистами, порнографами, безбожными политиками. Однако в истории с Ильей мы также видим, как развертывается и личная битва. И эта битва происходит между дьяволом и Ильей одним. Сатана говорит: «Я, возможно, потерял битву за церковь, но я устремлюсь за Божьими мужами». И Изавель представляет сатану в этой истории. Все, что она делала, руководствовалось дьяволом. Она была его инструментом, чтобы внести замешательство, беспорядок и суматоху в Израиль. Послушайте, как Слово Божье изображает ее. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». Изавель является прообразом дьявола, гнусного, для которого миновало время для покаяния. Она представляет собой соблазняющий дух, который работает в мире сейчас, желая внести всякую смесь в дом Господень. Целью этого духа является то, чтобы обкрасть церковь во всяком священном служении, принадлежащем Отцу. Он ищет пути, чтобы увести верующих от служения Богу с чистым сердцем. Как написано: «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». И Изавель слушала, когда Ахав рассказывал, как чудесный огонь не спал с небес на жертвенник Илии, как люди пали на землю в благоговении и в страхе Божьем, и как они умертвили ее 450 валовых жрецов и 400 пророков дубравных. Внезапно лицо Иезавели сделалось красным от гнева. Этот дьявол восстал в ней. Она сказала: «Я, может быть, потеряла всех моих пророков. Я, может быть, потеряла почтение и благосклонность, которые я ожидала от народа Божьего. Этот удар разрушил все мои планы. Но теперь я пойду, чтобы разыскать Илию. Я направлю все мое внимание на этого слугу Божьего, причинившим такой хаос в моем царстве. Будь что будет, но я схвачу этого человека». В это время Илия сидел за городом, размышляя о Божьем деле, непорочный, победоносный, без единой нечистой мысли в его уме. И внезапно посланец сатаны является с уведомлением из ада, и послала Иезавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою то, что сделано с душою каждого из них». Сатана угрожал: «Илия, можешь считать себя мертвым, ты зашел слишком далеко, и битва теперь между мною и тобою. Ты уже получил свое. Теперь ты мертв». Возлюбленные, Бог допускает такой личный вызов на поединок по причине. И по той же самой причине каждый благочестивый, посвятивший себя на служение верующий, должен пережить такую же битву. Видите ли, одно дело противостать работникам беззакония, когда вы видите, как работают вражеские силы в Америке. Судьи решают вынести Божье имя из школ, доктора убивают нерожденных младенцев, лесбиянки проповедуют из-за церковных кафедр, то вы знаете, что сатана действует против всего тела Христова, и это наша общая битва. Но совсем другое дело, когда вы предстаете лицом к лицу с разъяренным дьяволом, и он вышел, чтобы лично схватить вас. Он устремляется за вами, как за личностью, потому что даже в Царстве Божьем почувствовалась волна удара, которым вы поколебали ад. Это была ложь, что Иезавель убьет Илию. Дьявол использует ложь и страх, стараясь взять под контроль жизнь верующих людей. И он сделал это с Илией. Во-первых, Иезавель поклялась богами, которые уже были разоблачены как бессильные. Или ничего было бояться тех богов. Больше того, Бог поставил огненную стену вокруг Илии. Он окружил его слугу огненными колесницами и множеством ангелов. Пророк был еще вне всякой опасности, но Илия тогда не думал о тех колесницах, не думал он и о Боге, который был с ними на горе Кармил, тот, кто также мог помочь ему в его личной битве. Но Илия запаниковал. Писание говорит: он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. Всего через несколько часов он перешел от священной отваги, уверенности и авторитета к страху, отчаянию и замешательству. Вы должны понять, что дьявол не мог убить Илию. Только Бог держит ключи жизни и смерти. Кроме того, дьявол не хотел убивать Илию, так как он знал, что смерть только ведет Илию в Божье присутствие, и он будет недосягаем тогда для дьявола. Но тем не менее, спустя всего 24 часа после Великой Победы, пророк сидел в пустыне под кустом можжевельника и горевал. «Я уже достаточно натерпелся. Я больше не могу», — говорил он, — «я хочу умереть». А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевельным кустом и просил себе смерти. Я спрошу вас, не сидите вы под тем же можжевельным кустом сейчас? Не истомлены ли вы? Не сконфужены ли вы? Не исчезла ли вся сила? Все победы быстро поблекли, а страх и отчаяние овладели вами? Не приходилось ли вам говорить: «Достаточно, Господи, я хочу умереть»? Иеремия переживал такую же великую битву. Пророк Иеремия был еще одним святым мужем Божьим. Он был праведным, безупречным, без единого пятна в его жизни. Этот муж, казалось, имел крепкий контроль в своей жизни. Как написано: «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». Это звучит подобно мужу, имеющему полноту веры и победы. Однако внезапно мы слышим стенание сконфуженного, смущенного, упавшего духом пророка. Иеремия говорит так, как будто он тоже сидит под можжевельным кустом. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня моя мать, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть моему отцу и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел, за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы моя мать была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным». Этот святой муж Божий говорил: «Почему они не убили меня во время рождения моего? Если бы я умер в утробе, что случилось, что так быстро переменило его настроение? Дьявол открыто пошел против него через пасхора надзирателя, который избил его и бросил в темницу». Иеремия пришел в смущение, говоря: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною». Он говорил: «Я вынужден исполнять Твою волю, Господи, потому что Ты сильнее меня. Но когда ты говоришь мне пророчествовать, то никто не принимает слов моих, все надсмехаются надо мною». Дорогие святые, я спрашиваю вас: ходите ли вы свято и праведно перед Богом? Направили ли вы свое сердце, чтобы слушаться и любить Его? Есть ли у вас жажда о Боге, жажда ходить в Его силе и быть светом, данным вам? Позвольте мне предупредить вас. Это возможно, что вы будете иметь время, когда события закрутятся и выйдут из-под вашего контроля. Враг будет наступать на вас во время ваших больших благословений, потому что вы нанесли мощный удар по его царству. Мы все знаем, что люди, преданные своим привычкам, алкоголики и безбожники, бесконтрольно проживают свои дни. Но много благочестивых людей также переживают времена, когда им приходится бежать от дьявола, и их жизнь тогда выходит из-под контроля. Немногие из нас, к примеру, могут вместе с Неемией сказать: «Может ли бежать такой человек, как я? Не пойду». Большинство из нас уже бежали, подобно Илье. Возможно, ты сейчас находишься под атакой врага и сидишь под можжевельным кустом, ослеплен и смущен, и говоришь в своем сердце: «Господи, с меня хватит, возьми меня домой». Дорогой святой Божий, я хочу показать тебе, как ты можешь отобрать у дьявола контроль над твоей жизнью, потребовать у него почву, которую ты потерял под своими ногами. Вот некоторые вещи, о которых говорил Дух Святой к моему сердцу по этому вопросу. Первое. Вы должны иметь в виду, что Бог всегда с вами, даже во время вашего бегства. Бог с вами во время каждого вражеского нападения. Он никогда не оставит вас и не забудет вас. Или был в крайнем отчаянии, в полном замешательстве, страхе и готов сдаться. Но Бог взглянул на его упадок духа и послал ему личного ангела, чтобы быть его управляющим и готовить ему пищу. Писание говорит: «И лег, и заснул под можжевельным кустом. И вот, ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И он встал, поел и напился, и, подкрепивший тою пищу, шел 40 дней и 40 ночей. Если вы когда-нибудь ели пищу, которая была настолько питательной, чтобы вы были сыты ею на протяжении 40 дней, вот эта пища. Вот что я думаю, Господь сказал ангелу перед тем, как послал его к Илии. Будь терпелив с ним. Он оскорблен и смущен, полон вопросов. Он думает, что он хочет умереть, но на самом деле хочет жить. Он чувствует себя бесполезным, так как в конце концов он пришел как бы к финалу своей жизни. Но я люблю его. Я для него имею много труда в моем царстве. Скоро я пробужу его дух, но между тем хорошо корми его, подкрепи и освежи его. И скажи ему, что дальний путь лежит перед ним, и он не сможет пройти его без пищи, которую я даю ему. Благодарению Богу, что ангел сказал это Илии. Это правда, путь очень-очень длинный для всех нас. Мы не можем одолеть его. Но вот для чего Бог нам дает свое слово, и оно лучше ангельского. Он говорит: «Идите к моему слову, ешьте и пейте». Там вы найдете силу, чтобы пройти через это испытание. Итак, второе. Чтобы опять взять контроль над жизнью, необходимо иметь дело с тихим и спокойным голосом Господа. Голос Духа спросит вас о том же, о чем был спрошен Илия. «Что ты здесь, Илия?» Бог говорил своему слуге: «Как должно ты будешь позволять дьяволу лгать тебе? Когда ты очнешься и скажешь: достаточно этой глупости, настало время, чтобы встать и сразиться, чтобы взять контроль обратно. Может быть, Господь говорит то же самое теперь вам. Почему ты прячешься здесь, живя в страхе и унынии? Как долго ты будешь позволять этому продолжаться? Не нужно страшиться. Я никогда не оставлял тебя. Встань! Твой труд для меня еще не завершен. Выйди из пещеры печали и вины». Богу пришлось дважды задать этот вопрос Илии. В первый раз Илия ответил, что его святость и ревность о Боге вели его в беду. «Господи, — говорил он, — они убили всех твоих пророков, я один остался, они ищут и меня, чтобы умертвить». Но Бог задал вопрос опять, так как Илия не сказал всей правды. Видите ли, Бог хотел узнать то, что было глубоко скрыто в сердце Илии, настоящую причину его поникшей души и отсутствия духа силы. Это было вот что. «Боже, ты позволил дьяволу добраться до меня. Ты позволил ему изнурить меня, отнять мою радость, вложить в меня страх. Я не заслужил такого обращения. Я пребывал в святости, в повиновении, исполняя все, что ты мне говорил. Однако, после всех моих молитв, проповедей и послушаний, я оказался в самой тяжелой битве в моей жизни». Недостаточно ли одинаково? Это изображает и состояние вашего духа. Вы прилагали все усилия для исполнения Божьей воли и труда, всецело отдавая Иисусу свое сердце и энергию, однако попали под атаку дьявола. Господь приходит к вам теперь, спрашивая: «Отчего ты паник? Почему паникуешь? Давай доберемся до сути дела. Какая настоящая проблема стоит за всем этим?» Он хочет, чтобы мы признали, что поистине лежит у нас на сердце. Как написано: «Боже, я не заслужил этого нападения от врага в то время, когда я так сильно пытался угодить тебе». Возможно, вы таким же образом уже излили ваше сердце перед Богом. Но сказали ли вы Ему и все остальное, что глубоко внутри у вас? «Я устал от всех укоров, Господи. Я не хочу больше учиться. Я просто хочу исполнять Твою волю, завоевывать победы для Тебя, спасать души. Позволь мне сделать это и вернуться домой во славе». Возлюбленные, это и есть весь вопрос, вся проблема. Мы устали от познавания Божьих путей. Мы иногда думаем: будет ли когда-нибудь время, когда я смогу сесть и отдохнуть, зная, что дьявол побежден? Будет ли конец моим битвам? Ответ – нет. У Бога другой план. И это вот что: противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Вы можете сказать: «Я уже знаю об этом». Но многие христиане думают, что противостать дьяволу значит хулить его, кричать, стараясь прогнать его прочь. Но это не дает никакого результата. Давайте вспомним об архангеле Михаиле. Он не кричал на дьявола, он просто сказал: «Да запретит тебя Господь». Тем самым он как бы сказал: «У меня нет времени играть с тобою, дьявол. Меня ждет работа. Господь сам займется тобою». Итак, далее. К вам возвращается контроль, когда вы начинаете понимать, для чего Бог допустил, чтобы вы перенесли такую личную мучительную битву. Дело в том, что Он хочет сделать вас, дьявола, непроницаемыми. Итак, когда окончилось испытание Илии, он никогда больше не бежал. Теперь он имел чувство направления, он был спокоен духом. И как вы видите, Бог теперь посылает его в народы поставлять царей, вождей и пророков. Бог сказал ему: «Пойди обратно своею дорогою, помажь Азаила в царя над Сирией, и Иуя помажь в царя над Израилем, и Елисея помажь в пророки вместо себя». Илии дана была свежая сила помазания. Он опять был в полном контроле. Как написано: «И отошел он оттуда». Илия вышел из пещеры для исполнения Божьей воли. Ему не надо было лить потоки слез. Нет, он просто выслушал слово Господне. Возлюбленные, единственное, чем сатана еще держит вас, так это страхом. И вы должны верой стряхнуть с себя это. Вы должны сказать: «Я не стану падать. Бог готовит дать мне свежее помазание с небес». Верите ли вы, что Бог еще не окончил трудиться над вами, что Он еще учит и подготавливает вас к более важным делам? Поэтому избавьтесь от вашего отчаяния, стряхните с себя узы страха и угнетения, выйдите из пещеры. Вы обнаружите, что в тот момент, когда вы встали и вышли, помазание изольется на вас. Аминь.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106, передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!